Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута. 3 июля. Мне очень сложно поверить, что сегодня 3 июля 2019 года. Вот, Теос продолжает свое вещание. Мы начинаем переделки. Но у микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Вместе с отцом Петровым. Добрый день, отец Петр Мещеринов. Мы будем читать пятый параграф «Пути истины» Герхарда Терстегена и размышлять, ну вот как я для себя это пометил, в поисках веры, спасающей душу. Вот, и мне кажется, вот этот вот параграф, да, предостережение от духовной беспечности, он именно об этом, что не все то, что мы можем называть верой, является верой. Я сам был сторонником очень долго такого прочтения, знаете, как вот в Римлянах в 10 главе написано «Вера от слышания и слышания от Слова Божия», где за этим следует следующее примерно толкование, что если у тебя проблемы с верой, значит, либо говорящий к тебе плохо говорит, либо ты плохо слушаешь, как вот в школе иногда говорили учителя, там, слушайте внимательней, и ты так вот сжимаешься, собираешься, вот, пытаешься слушать внимательно, но сам процесс вот этого внимательного слушания, который приходит к пониманию, освоению и получению пятерок, не происходит. И вот мне кажется, что, вчитываясь в то, что говорит Терстеген в пятом своем трактате, можно немножко, ну, скажем так, по-другому посмотреть на те феномены, которые сегодня называются верой. Ну и давайте со второго начнем, с середины. «Да, у нас от сердца веруют, что только через кровь Христову мы получаем оставление грехов». В первом послании Иоанна 1:7. «И дерзновение приближаться к Богу по богатству благодати Его». Послание к Евреям 10:19. «Но также у нас веруют и в то, что тот, кто посвятил себя за нас, также поистине хочет осветить и нас самих». В Евангелии от Анны 17:19. «Дабы через дарование нам своего духа и благодати уготовить нас в жилище Богу по богатству своей славы». Ефесянам 3 глава 16-17 стихи. «Равны, как веруют у нас и в то, что имеющие такие обетования и надежду должны силой именно этой благодати очистить себя от всякой скверной плоти и духа, совершая свое освящение в страхе Божьем». Второе послание Коринфянам 7:1. Одним словом, мы стоим на том, что Христос сделался для нас от Бога не только премудростью и оправданием, но и освящением и спасением. Первое послание Коринфянам 1:30. Это учение очевидно и принимается всеми. Между тем, необходимо, чтобы оно непременно было и осуществляемое через самое усердное делание.
Так.
Да и аминь.
Да.
Ну вот как вы для себя решали вот этот, ну или, может быть, у вас не стоял такой вопрос, если по вере, то не отдел, если не отдел, то не по вере. И как вот уложить?
Ну, еще с лютеровских времен этот вопрос пытались разрешить все протестантские мыслители. Для Лютера была такая схема, что да, по вере не отдел, но дела являются следствием веры, производной. То есть, если вера в человеке есть, то она так или иначе выражается делами. Вот это распространенное мнение, что Лютер отменил дела и совсем не придавал им никакого значения, неверно, потому что дела, ну, во всяком случае, вот в такой системе мысли Лютера важны, но не как именно зарабатывание спасения, А как следствие проявления, выявления веры, и тогда слова апостола Иакова прекрасно в эту схему укладываются, что вера без дел мертва. Надо сказать, что... Ну вот вы спросили, как у меня. У меня не было конфликта, потому что все-таки я православный человек.
Ну, то есть обожение, да, вот это плавное усвоение.
Даже дело не в этом, а просто сама вот эта проблематика, весь этот вот острота конфликта, вера, дела, нужно обязательно понимать в контексте, в котором она родилась.
Западного. Собственно.
Противопоставление именно вот этому грубому, что ли, если можно так сказать, зарабатыванию себе спасения путем добрых дел, к которым относились там покупка индульгенции, паломничество и все такое прочее. Конечно, это вызывало большое противление, и вся лютеровская полемика была направлена против вот этого достаточно узкого понимания. Ну вот, впоследствии произошло, как всегда происходит с основателями каких-то вот течений, может быть, излишняя консервация его мысли, излишняя генерализация, и уже это перешло на то, что вообще никаких дел не нужно, только веру. И здесь нужно сказать, что вот в таком контексте вот уже следующий шаг – когда появляется тот же Иоганн Арнт, который пытается, ну, и делает, привносит вот в это уже довольно узкое понимание какое-то общецерковное содержание, когда говорит действительно, что, несомненно, мы спасаемся верою во Христа, и действительно вера не от нас, Божий дар, вот, но жить мы должны именно следуя Христу. К этому также нас призывает Евангелие, как и к тому, чтобы убедить нас, что Христос совершил наше спасение верой. Вот в этом контексте нужно хорошо понимать, мне кажется, что есть две веры. Угу. Вера как, скажем, внутреннее убеждение. Я не хочу говорить интеллектуальное, это, конечно, интеллектуально-сердечное убеждение в бытии Бога, в совершенном для нас Христом спасением. И вера как доверие Богу, как внутреннее делание, даже не делание, а внутреннее состояние души, которое всецело вверяет себя Богу. Этот внутренний духовно-психологический, ну, вообще достаточно целостный внутренний акт тоже называется верой. И вот когда нам Писание говорит о том, что вера наша спасает нас, речь идет о том, что Христос совершил для нас, и о нашем как бы воспринятии этого всем нашим существом, это вера одна. А вера вторая – это мы настолько верим, доверяем Богу, что вверяем себя Ему и располагаем нашу жизнь так, что Он начинает нами править. Мы тоже находим в Писании множество свидетельств, что у вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе, говорит апостол Павел, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Наконец, апостол Петр пишет в первом послании, что Христос оставил нам пример, чтобы мы следовали стопам Его. То есть не просто уверовали как-то вот внутренне, а жизнь наша никак не изменилась, а именно вот это всецелое изменение жизни, которое при чтении Нового Завета, конечно, никак от нас скрыться не может. Тут вообще надо еще сказать интересную такую вещь, что все, кто знаком более-менее с Библией, видят с теми или иными чувствами, с удивлением, с недоумением или, может быть, с благоговением перед премудростью Божией, что в Библии содержатся порой вот такие, я это называю коромыслами, вот противоположные вещи. Вот с одной стороны человек свободен, с другой стороны он предопределен. Его жизнь. Апостол Павел говорит, кого Бог избрал, кого предопределил, того избрал и так далее. В послании к Римлянам, в 8 главе. С другой стороны, Моисей говорит, жизнь и смерть предложил я тебе, выбери жизнь, чтобы жить. И вот между этими двумя, казалось бы, совершенно несовместимыми друг к другу вещами, человеческая жизнь и человеческие отношения с Богом располагаются. Просто на человеческом языке, видимо, не выразить вот эту божественную многомерную реальность, и поэтому приходится употреблять противоположности, и в Священном Писании оно все соткано вот из таких противоположности. Господь говорит, что подставь другую щеку, и сам же он требует отчета у первосвященника, что зачем ты ударил меня, ну и так далее. То есть вот можно бесконечно приводить эти примеры вот этих противоположностей, которые смущают людей внешних, несомненно, и очень смущают, и не только внешних, но и многих христиан. Но вот так, если, конечно, я бы даже не сказал вдуматься, а если вот проводить действительно жизнь христианскую во всяком благочестии и чистоте, то со временем, с опытом начинают эти противоположности не то, что примиряться, а вот видишь, откуда они произошли. Что, да, и так, и так. То же самое и с верой. Да, действительно, мы спасаемся только верой. Но при этом, да, действительно, вера без дел мертва. Вот и Писание премудро все это под одной обложкой сочетает.
Ну вот как раз-таки тут Тер Стегин и пишет об этом. Мне очень понравилось, как он сформулировал. Я прямо себе взял это на вооружение. В четвертом пункте он пишет: «Некогда, чтобы отвергнуть иудейское оправдание делами и утвердить оправдание во Христе, нужен был Павел. А в наше время, ну, это в его-то время, в наше уж тем более, нужны Петр и Иаков, дабы указать нам Духом Святым на то, что написанное по данной ему премудрости возлюбленным ими братом Павлом не всегда понимается правильно, но то извращается, а то доводится до крайности». Во втором послании Петра, 3 глава, 15-16 стихи. «Однако истина должна всегда оставаться истиной. Я ясно вижу коварство врага нашего спасения при нынешних битвах с законом, в кавычках. Драгоценнейшая заслуга Христова, его кровь, его раны – прекрасный повод для дьявола, чтобы через поверхностно понимаемое, удобное в кавычках Евангелие уничтожить крест Христов и отвратить духовно пробуждаемые души от святого делания внутреннего христианства, от его силы и сока, от опыта живого богообщения, обретающегося в этом делании. Намерение врага выманить человека на поверхностный уровень помыслов и чувств, в то время как глубинное наше повреждение остается непознанным и неумерщвленным. Поэтому в наши дни служители Божии должны особенно стараться, чтобы возвещать Христа и Его Евангелие всесторонне, в полноте, тем более, когда они имеют дело с живым сердечным обращением человека к Богу. Им надлежит настаивать на необходимости внутрь пребывания во Христе, отвержение себя и истинного освящения, без которых, вне сомнения, никто не увидит лица Божьего. 12.14. Послание к евреям. Это такие очень слова, потому что мои духовные поиски начались именно с того, о чем он здесь говорит. Я видел, как вот в уме у меня все складывается, да, вот, например, в Евангелии от Иоанна, да, Иисус говорит, что тех, кто исполняет Слово Мое, мы придем с Отцом и обитель в его сердце сотворим. То есть вот я помню, как у меня начались вот эти вопросы, а что это вообще такое?
Вот-вот, совершенно верно.
Там, или вот как во втором параграфе он ссылается на Ефесянам 3:16-17, что вера вселится Христу в сердца ваши, да, чтобы вы укорененные, утвержденные в любви. И я начал думать вообще, что это такое.
И?
Ну и вот с того времени начал искать кого-то, кто как Тер Стегин. Я начал по-другому молиться, читать, размышлять и действительно смотреть, насколько эти реальности у меня живут в голове, и насколько они хоть отчасти являются частью моего, ну, если так сказать, духовного опыта. То есть для меня это такой вот мощный старт был к какому-то там уединению, размышлению, там, серьезным каким-то молитвенным трудам и самоограничению.
Но вы знаете, тут большая сложность не только вот в протестантской среде, который еще, вот, как мы видим, с 18 века получает упрек в некоторой поверхностности. Но и среди православных, когда спрашиваешь, вот, а что значит вселиться Христу верою в сердца ваши, очень мало кто понимает, потому что Видно, это такая общечеловеческая религиозная немощь, что, ну, вот у протестантов есть такой выход, в такую поверхностную веру. Православная, у них более, так сказать, богатая традиция, они на нее могут опереться. Ну, как? Что значит быть христианином? Ходить в церковь, там, молиться, поститься и так далее, как всем известно. Ну, вот, но вот на самом деле... Приходится даже с сожалением убеждаться, что то, что говорил Христос о малом стаде, до сих пор весьма актуально, несмотря на 2000-летнее существование церкви, что вот эту истину о внутренней жизни души во Христе, вот как-то нет таких средств, нет передаточных рычагов, чтобы вот как следует проповедовать. Хотя, скажем, наш духовный писатель, святитель Феофан Затворник, прямо пишет, что это тайна, и нужно молиться Богу, чтобы почувствовать, чтобы он дал почувствовать это. Но, во всяком случае, конечно, церковное возвещение должно строиться на том, что главное — это именно это, что церковь существует не для каких-то других вещей, а только для того, чтобы человек мог прийти в соприкосновение, во внутреннее соприкосновение с Христом и начать жить во Христе. Должна быть соответствующая педагогика. Ее, к сожалению, нет. Вот. Поэтому приходится ее выискивать, да, вот в книгах Терстегена. Но вот просто это нужно знать, что если человек не знает, что это такое, вот что такое внутренняя жизнь во Христе, я очень хорошо помню, уже довольно давно, может быть, больше 10 лет назад, на рождественских чтениях с одним известным батюшкой у нас была такая дискуссия, когда я говорил тоже о... Тема была патриотизм. Я говорил о том, что патриотизм для церкви дело побочное, а главное — проповедовать жизнь во Христе. Этот батюшка после меня, взойдя на кафедру, так сказать, на трибуну, сказал, вот что вы, отец Петр, говорите, жизнь во Христе, жизнь во Христе. Это же никому не понятно, сказал батюшка. Он сказал, надо начинать с понятных людям вещей, любви к родине, любви там, к царю, мученику Николаю II и так далее. И вот это я прям вот запомнил, что священнослужитель, которого непосредственный долг, собственно говоря, возвещать людям эту истину о жизни во Христе, прямо говорит, что это непонятная вещь. Ну да, это правда непонятная. Это тоже надо учитывать.
Когда я первый раз слушал курс там про христианских мистиков в 2001 году и начал узнавать про исихазм, про вот эти все вот внутренние делания, мне понадобилось лет 15, чтобы хоть как-то к этому подступиться и разобраться. Но мне кажется, вот у Терстегена здесь самое главное, когда он ссылается на стихи, которые вот вы цитировали, про внутреннюю жизнь, что вера для него и есть, ну и вообще истинное благочестие, вот это внутреннее пребывание перед Христом.
Да, вера есть богообщение, вот согласно этому взгляду, который совершенно не противоречит ни протестантскому, ни православному, что ли, пониманию христианства. Ну, это основная мысль Нового Завета, в конце концов. Здесь, да, вот все упирается в вопрос педагогики, церковной педагогики, как это донести до людей. Ну, хотя бы об этом надо говорить, что это есть, и это надо искать. Потому что от многих протестантов я слышал вот непонимание, когда они читают псалтирь, и там постоянно Давид ищет Бога.
Чего его искать?
Ну да, это Ветхий Завет, мы-то уже нашли, у нас все... в кармане уже, все в порядке. Но вот это и есть легкомысленный поверхностный подход.
Да, вот это в наших рядах, это прямо, ну что, Бог же вам все дал, давайте служите. Ну а что там, не понимаете, что он дал? То, что вы выгораете, то, что вы как-то даже молиться толком не умеете. Но он же вам все дал.
Да, здесь все упирается в то, что человек, ну, может быть, современный человек как раз это горько слушать, но... Когда человек свою автономию передает Богу, когда он понимает, что это такое, и делает это каким-то вот таким внутренним актом веры, именно веры, не какой-то аскетики или там каких-то дел, здесь действительно вот вопрос исключительно веры, что когда человек чувствует это богообщение внутри себя, в рамках церкви, разумеется, он тут совершает, в нем происходит вот этот внутренний, таинственный, мистический, можно сказать, в самом лучшем смысле этого слова, акт, когда он передает себя всего Богу, и Бог начинает им править, как Терстеген часто об этом пишет, что мы должны дать место Богу. И мы должны быть очень внимательными, чтобы распознать вот эти привлечения Бога, как, ссылаясь на Евангелие от Иоанна, что Отец привлекает к себе. Вот это привлечение от Бога дается каждому христианину, но оно не сильное. Это не из разряда каких-то потрясающих видений и чудес, а именно вот это очень тонкое, предполагающее чистоту души, как какое-то хранение себя от греха, как предварительное условие, очень тонкое внутреннее движение. Вот если человек будет обращать на него внимание, оно станет его воспитателем, педагогом. Но этому вот как раз надо как-то учить, вот, находить слова, находить в пастырской работе, ну, что ли, вот эти вещи. Да, и тогда вера действительно становится жизнью. Вот та живая вера, о которой Терстеген пишет. Потому что, ну, исповедание веры просто... Ну, это общая линия, начиная с Арнта, а то и с Вайгеля, и вот всех этих писателей духовных, протестантских, а потом пиетизм весь на этом вырос, что вера как исповедание, как уверенность в том, что Христос нас спас, не значит ничего. Так же, как и в православии, если человек ходит на исповедь и причащается, то это может ничего не значить, он может оставаться нехристианином. К сожалению, такие примеры нередки. Вот, то есть все упирается вот это внутреннее какое-то вот происшествие, что ли, событие, когда человек вверяет себя Богу. Тогда перед ним по-новому открывается и Новый Завет, и все становится на свои места.
Угу. Ну, решил я все-таки перескочить, но мы вернемся к тому месту, которого мы... 19-й параграф, в общем и целом, ну, я скажу вам, к чему я веду. Да, вот мне кажется, что вот эта вот дорожная карта веры, которую Петр рисует нам во втором послании Петра, вот в первой главе, да, вот где там соделали сопричастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти, а потом он говорит: покажите вере вашей. И вот, ну, эти вот, да, шаги, да, 9 шагов,
да,
так откроется вам свободный вход в Царствие Божие, и вы не останетесь без успеха и плода в этом Царстве. И вот Терстеген здесь в 19 параграфе об этом пишет. «Вера имеет свое начало, но она должна возрасти и прийти в совершенство, равно как и наше освящение». Послание к Евреям, 12 глава, 1 и 2 стиха, и 2 послание к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «Величайшие и драгоценнейшие обетования дарованы нам во Христе Иисусе» во втором послании Петра 1:4. «И даже в наше время, по милости Божией, они могут исполняться в полноте. И когда Дух Божий глубоко касается ищущих Бога сердец, так что они чувствуют внутреннюю алчпу и жажду и необходимость дальнейшего пути ко Христу и духовному совершенству, то как же можно угашать в них такое настроение, уверяя их, что они в продолжении нескольких часов или дней обретают полноту христианства, становятся всецело святы и благи, и им больше нечего и не нужно. Ныне ничего не нужно. Ныне так боятся слушать об отвержении себя и мира, что даже само это слово становится непереносимым. А ведь вне всякого сомнения мы никогда не сможем стать причастниками божеского естества, второе послание Петра 1:4, если решительно не отвергнемся самих себя, Марка 8:34, и не удалимся от господствующего в мире растления похотью, второе Петра 1:4. Итак, не будем пренебрежительно относиться к отвержению себя и мира, но наоборот – уповая на столь великие обетования, представим духовно жаждущим душам учение об этом во всем его значении, дабы и сии души, и мы сами, свергнули себя всякое бремя и запинающий наш грех, действию которого подвержены и истинно верующие, и не оставались только при начале пути, но с терпением и далеко не всегда с чувствами духовной сладости и утешения решили взяться за предлежащее нам поприще, взирая, если точнее перевести с греческого, отводя взгляд от самих себя и от всех вещей мира на Иисуса, не только начальника и руководителя, но и совершителя нашей веры. 12 глава послания к Евреям, 1 и 2 стиха. Вот дорожная карта, как вы с дорожной картой, с этим.
Да, ну так и есть.
Здесь, знаете, вот то, как он пишет, у меня всегда, ну, как-то для себя я немножко уже сложил, что здесь не надо телегу перед лошадью. Да, вот как Павел пишет, что благость Господня ведет меня к покаянию, что все эти, ну, путь по дорожной карте происходит, как сказать, после того, как я соприкасаюсь с каким-то опытом в нем. То есть и этот опыт становится, или вкушение, переживание тех дарованных благ, которые у нас есть, становится таким, ну, как сейчас говорят, мотивом, что ли, идти дальше.
Ну, да. Так, так и устроено, что, конечно, двигателем внутренней жизни человека может быть только то, когда он вкусит богообщение в той или иной мере, и это богообщение становится для него самым главным, что, что у него есть. И тогда оно становится регулятором его внутренней жизни, это даже как вот преподобный Серафим Саровский говорил, что, что тебе больше дает благодать, то и употребляй. Такой очень простой подход, но он на самом деле и является простым и действенным, потому что вот это богообщение становится для человека регулятором его жизни. Он видит, внимательно наблюдая за собой, от чего это богообщение исчезает, например, от чего оно умаляется, от чего, может быть, возрастает, и уже начинает строить как раз педагогически свою жизнь, чтобы богообщение взращивать это. Это и есть процесс освящения. Естественно, он даже и странно полагать, что он совершается в один момент, потому что все Евангелие нам говорит о, в притчах о возрастании горчичного зерна, о вскисании теста, о произрастании дерева и обкладывании его навозом. Говорит о том, что это процесс именно. И в свете таких ясных, можно сказать, указаний, как-то даже странно сразу вскакивать на высшую ступень, говорить, все, теперь у меня со мной все в порядке, я теперь только буду славить Бога. Ну и практически это как-то не получается, если быть честным перед самим собой.
Ну да, здесь, конечно, вот, наверное, как вы говорите, педагогический момент очень важен, чтобы был какой-то пример человека, который чуть-чуть прошел дальше, чем я, который мне в этой внутренней навигации как-то мог бы помочь.
Несомненно, да, да.
Потому что это не что-то такое, что можно на поток.
Конечно, в православии, в принципе, ну, предполагается, что существует для этого некий институт духовничества и старчества, но в настоящее время это все настолько выродилось и превратилось в свою противоположность, что тут, конечно, нужно только предостерегать людей от всяких старцев. Но вообще вот эта идея, несомненно, содержится как одна из основных.
Ну, здесь вот, наверное, что, о чем он очень так интересно говорит, что, ну, скажем так, не строгий пост производит богообщение, а, наверное, богообщение приводит к постам. Или как вы? Или и то, и то?
Смотря что понимать под строгим постом.
Ну, тут, наверное, ограничений нету, что понимать под строгим постом. Знаете, там, не есть, не пить. Я вот несколько раз постился, но, правда, 3 дня. Не есть, не пить, вообще ничего.
Царство Божие не пища и питье, как известно.
Кто-то говорит, главное не съедать друг друга. Ну, я постом, наверное, говорю о каких-то духовных практиках. Знаете, как мы, когда хочется что-то начать, сразу хочется себя в чем-то ради Всевышнего ограничить.
Ну, это надо отдать себе отчет при этом, что это общерелигиозные практики, а не специфически христианские. Все-таки специфически христианская практика, если можно так сказать, это пробиться ко Христу вот этим актом веры, душевным действием веры. Вот это будет специфическая христианская практика. Тут, конечно, нам не поможет вовсе обжорство, но не поможет и, так сказать, отказ от пищи, это параллельные вещи. Я могу... как раз самое мудрое, по-моему, заключается в том, чтобы найти свою меру воздержания, а к воздержанию нас, несомненно, призывает и Господь, и апостол, ну и сама духовная жизнь требует определенной меры воздержания. Но эта мера у каждого своя, и главное, что она должна быть ровная. То есть тело должно быть поставлено в такие условия, чтобы оно было здорово, работоспособно и не отнимало на себя много внимания. А все внимание посвятить вот этому деланию веры внутреннему. Вот, ну и тогда о посте не будет речи. А мне кажется, об этом говорит Господь, когда говорит, что когда фарисеям отвечает про своих учеников, что когда с ними жених, они не могут поститься. А когда отнимается жених, тогда постятся. То есть это речь идет, конечно, не о дисциплинарных постах, а именно о внутреннем состоянии, что когда вот это богообщение уходит, тогда человек, естественно, принимается за всякие вещи, подвиги и прочее, чтобы только это богообщение вернуть. Или действительно, пост всегда связан с покаянием, пост — это покаянная практика, тоже нельзя этого забывать. Ну вот, и покаяние, хотя есть такая точка зрения, что оно должно быть постоянным, ну, действительно, в какой-то мере это так, в смысле какого-то критического постоянного внимания к себе, но переоценивать этот сегмент духовной жизни тоже не стоит, потому что может все покривиться, что покаяние тоже средство, а не цель духовная, ну и так далее. То есть здесь вот надо смотреть, что под строгим постом мы понимаем.
Да, спасибо, я думаю, это очень хорошо, особенно, как вы сказали, чтобы тело на себя меньше внимания брало. В этом, наверное, есть весь смысл, чтобы и здоровье себе сохранить.
Ну, разумеется, конечно, да. Потому что тело — дар Божий, и тоже пренебрегать им нельзя. Когда человек болен, он ему не до духовной жизни, я имею в виду серьезно болен. У нас, к сожалению, перевод в православии явно перехлёст, вплоть до того, что вкоренена и даже... может быть, не в догматическое учение, но, во всяком случае, в богослужебные тексты вкоренена мысль, что постом мы добываем у Бога духовное дарование. Там постом, бдением, молитвой. Это вовсе не так. Дарование на то и дарование, что не даруется. Постом, бдением и молитвой их можно в определенном смысле сохранить, не растерять, не расплескать. То есть создать для этих дарований какое-то такое условие, чтобы они не уходили как через решето из человека. Но не более того. Это вот надо тоже хорошо понимать, что эти все вещи прикладные должны употребляться индивидуально.
Ну да, потому что дарование свободы и удержание свободы, или как стойте в свободе, да, которые получили.
Ну да. Что касается вот того, о чем Терстеген пишет, вот некое вот самоумершление, отказа от мира, то это, пожалуй, самое трудное, что современному человеку приходится слушать.
Ну, особенно, когда еще добавляют об отсечении воли, и ты там подчиняешь себя воле какому-то другому человеку.
Вот это важно. Вот, кстати, действительно, об отсечении воли говорит нам Священное Писание, что падшую свою волю мы должны отсечь пред Богом. Вот тут начинаются сложности, потому что, как мы уже сказали, что такое пред Богом во внутренней жизни, это, увы, мало кто знает. Поэтому возникает эрзац, отсекают пред каким-то другим человеком. Это большая ошибка, потому что всяк человек ложь, как говорит Псалом Давидов, и ни перед каким человеком, конечно, безусловно, во всяком случае, волю свою отсекать, но не заповедует Бог. В том-то все и дело, что нужно свою падшую волю заменить волей Божией. Это и есть следование за Христом. А вот как это сделать, это уже очень большой вопрос. Вот это легкий путь, что ли, легкий и широкий путь, что «а я просто отсеку волю перед духовником». Нет, он, к сожалению, это не евангельский путь, а, опять же, общерелигиозный. Так во всех религиях есть гуру, наставники, цадики и прочее, перед которыми отсекается воля. Но не это имел в виду Христос. Он не имел в виду, чтобы отсекать волю перед таким же грешным человеком. Ну вот. И это вот как раз связано и с несением креста, и с отречением от мира, о котором пишет Терстеген. Вот эти вещи современному человеку, конечно, мало понятны, что создает большое препятствие в христианской проповеди. Уж не говоря о том, что и проповедники об этом мало знают. Ну вот, так что да, это вот важный момент.
А какие подходы помощи можно к этому процессу добавить?
Трудно сказать. Мне кажется, что, во-первых, надо понимать, что эти вещи, что это вещи преимущественно внутренние. То есть, что человек не должен там убегать в лес и селиться в дупле или там уходить в монастырь и прочее. Это ничему не поможет. Речь именно вот о каком-то, ну говоря, техническим языком переключении, что ли, своих внутренних ориентиров на Бога. А это возможно только тогда, когда человек понимает, познал и вкусил своим опытом, что такое подлинное богообщение. Еще раз повторю, что это дается каждому христианину, то есть никто в этом не обделен. Просто это дается не всегда в большой, в сильной мере. Это вещи малые, тонкие, незаметные, неэффектные, вот, но они требуют именно вот внимания себе. Если человек будет к этому внимателен и... Ну, собственно говоря, это же первая заповедь. Возлюби Бога всем сердцем твоим, всей душой, всем разумением, всей крепостью. Для того, чтобы возлюбить Бога, надо сначала почувствовать, а кто он такой, собственно говоря, и что это такое возлюбить Бога. Вот если человек почувствует это хотя бы вот в зачатке, как майстер Экхарт говорил, искорка, да, вот искорка божественного души, если хотя бы эту искорку вот нащупать, то потом уже как раз здесь церковь предлагает множество средств, чтобы ее раздуть, во всяком случае, ну, прежде всего, сохранить, а может быть, да, и приумножить. Это и те же посты, это тоже какое-то отсечение своего внимания от разных нехороших вещей и так далее, что трудно современному человеку, но когда он соприкоснется с Богом, для него это уже не трудно.
Когда есть искорка?
Ну, искорка, она есть. Вот вся проблема в том, что она не всеми создается и заглушается.
А можно ли сказать, что любовь к ближнему может быть еще таким вот вектором развития в этом отношении отсечения своей воли?
Знаете, это вот сложный вопрос, потому что, да, нам даны две наибольшие заповеди, но все-таки есть среди них иерархия. Одна первая наибольшая, а другая подобная ей. Вот, и, скажем, преподобный Макарий Великий, один из величайших христианских мудрецов и мистиков, и действительно опытных, что ли, писателей, пишет, что возлюбить ближнего можно только под условием любви к Богу. То есть, когда человек поймет и войдет в любовь Божию, он тогда уразумеет, что значит любить ближнего. И это очень верно, мне кажется, потому что любовь к ближнему может исходить из тысячи причин, которые не имеют отношения к Богу, а имеют отношение там к страстям или к бытовой жизни. Или... Я не хочу сказать, что бытовая жизнь там это плохо, но просто нужно понимать, что это не заповедь Божия. Вот. Поэтому здесь это очень сложный вопрос. И часто видим мы, даже в современном христианстве, как любовь к ближнему, понимаемое как социальное служение, все такое, что, опять же, само по себе очень хорошо и важно, и нужно. Ну, как бы, где любовь к Богу? А мы любим Бога через ближнего. Нет. Это вещи, так сказать, одно не заменяет другое. Вот это тоже, мне кажется, важно. Но это исходит из той же проблемы, вокруг которой мы и строим сегодняшний наш разговор. Угу. Потому что, если так сказать человеку, он скажет, ну, позвольте, а что тогда любовь к Богу? И тогда ты, учитель Израилев, этого не знаешь. Надо будет обратить к нему эти слова. Правда, вот здесь сложная тема.
Ну, мне кажется, Терстеген вот тут, в принципе, в каждом пункте вот пишет о том, о чем вы сейчас говорили. Вот, например, 20-й параграф про оставление грехов. Там, ну, и 21-й, 22-й, мы их, может быть, все не прочитаем, но вот 20-й. Вот у него это очень показательно. Наверное, это самое важное, что можно схватить из того, как он пишет. «Все те, которые имеют истинную веру, описанную выше, имеют так же, как сказано, и оставление своих грехов. Но отнюдь не все из них ощущают, тем более с ясностью и силой, особое удостоверение в этом. Кто верует, тот спасен будет». Евангелие от Марка 16:16.
а не тот, кто убежден в оставлении своих грехов. Мы оправдываемся не тогда, когда убеждены, что оправданы, говорит Бакстер, но когда мы веруем, что можем быть оправданы. Оправдание состоит не в самом по себе приятии отпущения грехов, но в принятии Христа, который приносит сие отпущение и дарует его нам, каждому, своим образом. Посему никто не идет в погибель, как говорили первые христиане, по той причине, что он опасается погибели, и никто не спасается в силу того, что он уверил и обнадежил себя, будто непременно будет спасен. О женщине хананеянке сам Иисус сказал, что вера ее велика, но полное уверение она получила не столько от того, что она услышала эти слова, сколько от того, что было принято и исполнено ее моление в Евангелии от Матфея в 15 главе, 20-28 стихах. Ясно ощущаемая уверенность в оставлении грехов есть благодать, которую дает Бог, когда и кому Он захочет. Она поистине есть чистое дело Духа Божия, а не действие человека. Посему люди не должны из самолюбия искать такой удостоверенности или успокаиваться на ее отдельных признаках, равно как и вообще полагать сущность своей веры и своего христианства в тех или иных благодатных чувствах.
Ну да, это уже следующая тема, ну, скорее чисто протестантская.
Ну вот это вот очень то, что меня прямо, я себе три восклицательных знака поставил, что есть разница между верой, ну, моей верой в свою веру, там, неважно,
ну, да.
Что я исповедую. Вот. И какой-то такой вот штукой, когда я при взаимодействии с Богом какие-то вещи осознаю. Но я говорю, я очень много времени провел в международной христианской организации, где, ну вот если в процентном соотношении взять проповеди, наверное, 90-10. 90 было про вот эту вот уверенность в своем спасении.
Ну, кстати, это интересно, ведь если уверенность есть, то о ней особо много ведь не говорится.
Да, вот я потом это понял.
Это тоже психологическая такая вещь, то есть убеждать самих себя, что нет, вот все там внутри очень глубоко совесть и вот эта божья искорка говорит, нет, подожди, еще не все, нет все.
Это невротическое чувство оставления грехов.
Да.
И вот меня, честно говоря, вот этим Терстеген поражает, что он как-то нигде не отпускает, ну вот меня, например, когда я читаю, ни с чем без того, чтобы вернуть меня к какому вот, ну, а есть ли у тебя какое-то чистое там переживание с Богом по этому вопросу, которое является каким-то направляющим, или ты там сам в себе копаешься, сам с собой разговариваешь.
Вот как раз он же сказал, что дело не в переживаниях, здесь как раз это... Мы возвращаемся, может быть, к смыслу протестантизма как такового, что здесь все упирается в веру. И вот я не случайно сказал, что вот это главное дело не человека, это внутреннее движение веры должно быть, именно веры. Вера – вещь, на самом деле, очень живая и могущественная, но на то она и вера, что она оставляет множество вопросов и... Так не дает вот этой уверенности, что вот теперь точка поставлена. Нет, это уже, как апостол Павел говорит, если надежда видит, она уже не надежда. Так же и тут, если вера, она и остается верой, потому что эти вещи находятся в выше чувственной какой-то сфере. Как раз апостол в послании к Галатам говорит о плодах духа, да, можно сказать и о то же самое о плодах веры, что как раз вера-то вот и выявляется, ну, их можно даже назвать делами, да, хотя это не дела, а исходные именно какие-то душевные, духовно-душевные вот настроения, интенции, то есть, что человек исходит и так далее. То есть, это мир, радость, воздержание, кротость, человеколюбие, ну и так далее, что пишет апостол послание к Галатам. Как раз вот поэтому познается вера. Есть критерии веры. Апостол Иоанн, например, настаивал на то, что критерий правильности веры – это любовь к ближнему. Как раз вот здесь ей место. Если мы говорим, что любим Бога, а брата своего ненавидим, то мы лжем. Это важный критерий. Также есть и критерии такие внутренне-аскетические. Например, вот для меня одним из самых важных критериев является, когда из человека уходит осуждение. Вот если он перестает осуждать, именно на уровне то есть он может, разумеется, и должен в определенных случаях высказать свое мнение о тех или иных явлениях или даже поступках людей. Но, конечно, не о личности человека, это суд принадлежит Богу, но отдавать себе отчет там, в том, что происходит вокруг нас, необходимо. Но у него уходит осуждение на уровне вот, внутреннем, потому что он понимает, что перед Богом мы все действительно равны, больные, падшие его дети, и тут просто нет места осуждения. Вот если это в человеке есть, это очень, кстати, хороший, почти, ну, безотказный критерий. Если человек не осуждает никого, религиозный человек, потому что, может быть, есть и нерелигиозные люди, которые не осуждают, хотя таких, ну, допустим, есть. Вот. Но если христианин вот, на уровне какого-то внутреннего своего строения не осуждает никого, у него не поднимается это движение. Потому что одно дело бороться с осуждением, да, это уже это аскетическая борьба. А другое, когда его нет, когда оно уходит. Угу. Вот это признак, один из самых важных и ярких признаков того, что действительно живая вера в нем есть христианская и работает. Что человеку жалко людей. Он им сострадает, хотя при этом он может вовсе не начать кидаться в бездумную социальную работу и там, разорять свою жизнь ради созидания угу. других, как это, к сожалению, нередко бывает. Но я имею в виду вот на уровне именно сердца, на внутреннем уровне. Это важный критерий, вот, о котором говорит апостол Иоанн, любовь к ближнему. Ну... Что тут еще можно сказать? Ну, в каких-то порой мелочах проявляется вот эта уверенность, да, в Боге я или не в Боге. Хотя, кстати говоря, апостол же нам заповедовал, что проверяйте себя, верили вы. То есть это вот тоже немаловажно, вот испытывать себя, проявляется ли во мне вера. Ну, вот в таких вещах хотя бы.
Угу. Так, ну у нас прям 2 минуты остается. А что для вас трудное в вере?
Вообще вот я бы так сказал, что вера такая, как внутренняя жизнь, является двусторонними отношениями человека и Бога. Кстати говоря, это тоже один из критериев. Если человек задаст себе вопрос, а какие мои отношения с Богом, односторонние или двусторонние? Односторонние, что я верю, молюсь, пощусь, делаю добрые дела. Но это отношения односторонние. Они хорошие, и, может быть, у человека такая мера, что он еще ему еще предстоит двусторонность познать. Но это односторонность. Двусторонность – это когда есть ответ Бога, когда и Бог в твоей жизни участвует, не только ты сам. Угу. Ну и вот, пожалуй, самое трудное в вере – это уменьшать эту долю самости и давать место Богу, чтобы было больше Бога. Вот, потому что человек все-таки так устроен, падший человек, что он хочет то, что он хочет. А Бог строит его жизнь так, что он ему показывает, а я хочу, чтобы было так. Часто Бог соглашается с человеком, но бывает, что и нет. И вот в такие моменты действительно это трудность для веры принять то, что Бог человеку уготовил.
Спасибо.
Именно вот в этой двусторонней. Не просто принять, знаете, как тоже внешне абстрактно. Ну, воля Божия.
А
сам внутри клокочет. Нет, именно вот принять вот в этом двустороннем богообщении.
Спасибо вам большое, отец Петр. Спасибо, друзья, что были с нами.
Спасибо.
Спасибо Герхарду Терстегену за такую замечательную книжку. Вот, и до встречи в эфире. Благослови вас Господь.